знает.
Ну а что конкретно знает Бовт, он сейчас нам сам об этом расскажет. Георгий Бовт, политолог, публицист в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте, надо тужиться и соответствовать.
Георгий Георгиевич, мы знаем, что у вас в закромах обязательно что-то да найдется.
Закормах.
Закормах, тоже неплохо. Начнем, безусловно, с обмена заключенными. События, которого ждали давно, события, которые многих радуют. Кто-то считает, что надо готовить следующий обмен.
А уже сегодня ДНР там отпустил человек 60 сразу.
Во как.
Ну да, они...
А украинская сторона отпустила?
Нет, нет, это в одностороннем порядке ДНР сделал. Надо отдать им должное, молодцы.
Знак добрый.
Но Киев. Их осудили еще в 2014 году, и вот они сидели-сидели и решили их выпустить. Ну и хорошо.
Хорошо, никто не спорит. Просто Киевом-то этот жест доброй воли насколько адекватно будет воспринят? Не будет ли воспринят он проявлением слабости?
Киев воспринял, мне кажется, это правильно, потому что они свой жест доброй воли сделали вчера, когда прошла информация, что они приостановили рвать отношения там всякие. Еще остались у нас, как ни странно, какие-то соглашения, которые были не разорваны. Они остановили свой бешеный Шрёдер, вот, и вручную тоже прекратили все рвать и решили, наконец, подумать. Это, мне кажется, жест очень доброй воли, потому что всякое намерение Киева подумать, оно, его следует только приветствовать.
Вне зависимости от того,
до чего додумаются. Не важно даже, о чем они до чего они додумаются, но сам факт того, что они начинают думать, это уже хорошо.
Георгий Георгиевич, смотрите, какая у нас цепочка замечательных событий вырисовывается. Обмен. Это раз. Угу. Заявление Киева о приостановке денонсации – это два. Третье – это шаг со стороны самопровозглашенных республик отпустить заключенных – это три. Прям так и хочется видеть четвертый и пятый шаг на пути вот урегулирования.
Осталось только пригласить Путина.
Деэскалации в Киев.
В Киев, да, с официальным государственным визитом.
Ну или Зеленского в Москву на 9 мая, собственно.
А там уже как-то мелькала эта информация,
да.
Что вроде его как могут и позвать.
Ну, видимо, прощупывается почва, а Зеленский, надо думать, вроде как может и
может и
поехать,
да. А что там? Может быть, это будет хороший повод с ним встретиться, с Трампом и Макроном одновременно, потому что те уже сказали, что они, может быть, приедут.
Может быть.
Может быть, приедут, да. Вообще, я чувствую, что на этой годовщине парада такая готовится нешуточная тусовка. Прям туда вложена вообще вся мощь российской дипломатии и вся мощь дипломатии кремлевской администрации.
Еще один дипломатический центр принятия решений.
Ну, этот помощнее будет, чем какой-то там МИД несчастный, сидящий в небоскребе на
Смоленской площади.
Высотке, да, высотке.
Хорошо, давайте, Георгиевич, вопрос ребром. Угу. Обмен заключенными – это действительно первый шаг к налаживанию российско-украинских отношений, или вы пока столь далеко идущих выводов не делаете?
Я вообще обладаю скверным характером, как вы знаете,
по
истории наших долгих отношений в эфире. Вот, поэтому я придерживаюсь пессимистической точки зрения. Вот, это носит ограниченный характер. То есть это, конечно, лучше, чем было при Порошенко. Это победа здравого смысла, но ограниченная победа, потому что еще предстоит ведь решить главный вопрос. А главный вопрос состоит в том, что делать с этими Минскими соглашениями. И есть два варианта. Первый вариант – это выполнять, а второй раз – не выполнять, порвать их и написать новые соглашения. И мне кажется, что пока по этому вопросу нет единства мнения Москвы и Киева. Потому что Москва, конечно, хочет, чтобы эти Минские соглашения были выполнены. И в том числе в двух своих важнейших частях, а именно амнистия тем, кого в Киеве называют, тех, кого в Киеве называют сепаратистами, и второе – это широкая автономия Донбассу. Ну, вплоть до того, чтобы он имел свое вооружение, сам строил свои отношения с Россией и так далее. А в Киеве Минские соглашения видят только в виде одного пункта. это переход контроля границы вот в Донбасской части под контроль украинских вооруженных сил полностью и изгнание оттуда всех, кого они называют сепаратистами.
То есть все население получается?
Ну, не все население.
Все мужское население.
Вооруженные части. Там, надо сказать, среди населения опросы-то разные. Население, конечно, подустало от своего состояния вот такого и статуса непонятного. Поэтому там довольно такие вот сдержанные. Они не то, что проукраинские настроения. Они, в общем, как бы говорят о том, что мы часть Украины, и вообще пора всю ерунду завязывать как-нибудь вот и договариваться по-хорошему. Так вот считает население. Давайте население будет не первым, кого там спросят о том, что там надо прекращать и что там восстанавливать. Поэтому это дело большой политики, и договариваться будут Киев и Москва.
Ну, смотрите, Георгий
при участии наших западных дорогих партнеров.
Специально к нашему эфиру заявление Киева. Украина настаивает на том, чтобы встреча в нормандском формате состоялась в сентябре. Но конкретной даты пока нет. Это заявление Зеленского.
Они настаивать могут на чем угодно, но, в общем, как бы... Я так понимаю, что Путин с Макроном, вернее так, Макрон с Путиным, потому что это была его инициатива, предложили и именно сентябрь. Но потом было такое заявление нашего президента, которое меня, честно говоря, насторожило. А оно было о том, что надо, мол, хорошо подготовиться, прежде чем собираться. И, объективно говоря, это, в общем, с этим трудно спорить, но мне кажется, оно свидетельствует о том, что Москва пока не видит конкретных потенциальных договоренностей, которые там можно было бы достигнуть, помимо того, что уже сделано.
Хорошо, а какие же тогда потенциальные договоренности
там Киев? Смотри выше. Потенциальные договоренности, которые имеет в виду Киев, мне кажется, это подвергнуть ревизии Минские соглашения. Именно для этого они хотят видеть там американцев. Потому что спецпредставитель президента США по Украине Пол Волкер, он в гробу видал эти Минские соглашения и с самого начала говорил, что их надо похерить. И они хотят вот американцев туда призвать, чтобы те вот это слово там употребляли почаще. А мы настаиваем, что Минские соглашения, Минские, и только на основе них мы готовы договариваться. Европейцы... Они не могут так сказать, что давайте мы порвем эти соглашения, потому что они под ними подписывались. И Меркель, и значит, предшественник Макрона на президентском посту, они как бы выступают их гарантами, поэтому им неудобно. Но если мы скажем, что мы не против ревизии, то они скажут, ой, хорошо, как славно, да. Но мы говорим, что мы против ревизии пока, потому что непонятно, а что мы за это получим. Хорошо, мы откажемся от этих Минских соглашений. Там, значит, завтра всех наших друзей в лице руководства ДНР, ЛНР надо либо эвакуировать сюда, включая всех
членов их семей, да, и так
членов семей и всех лиц, которые там участвовали во всем этом. Их надо сюда куда-то эвакуировать, организовать из них такую небольшую слободку, небольшой городок военный, и, в общем, как бы что-то с ними делать. Ну, иначе их просто посажают там, подвергнут репрессиям и так далее. А кроме того, у нас исчезает такой мощный фактор внешней политической нашей дипломатии, как пистон в заднице киевской власти, которая сразу проведет референдум о вступлении в НАТО, сняв вопрос о территориальной собственной целостности и ликвидировав конфликт на своей территории, и противопоставить этому будет особенно нечего. Вот. Мы же не зря туда как бы вошли.
Ну,
вот что с этим делать, я не знаю. Пока решения, мне кажется, в Кремле нету.
Вошли, что
называется... То есть оно как бы есть решение, но
условно
оно прежнее. Ну да, через военторг. Через заднюю дверь военторга. Сначала вошли в военторг, закупились, а потом вот вошли туда.
Давайте послушаем освободившихся, так сказать, освобожденных украинских заключенных. Это, собственно, Кирилл Вышинский и Игорь Кимаковский. Вышинский был в нашей студии, общался с коллегами, рассказал, собственно, о том, через что прошел. Давайте Кирилла Вышинского послушаем первым.
Я понимаю, что Зеленскому, вот как и в этой истории со встречей обмененных, ему иногда приходится идти еще по инерции на каких-то, так сказать, ну, 5 лет это формировалось, понимаете? Он заложник в чем-то. Значит, он заложник политической системы, которая там существует на Украине. Слава тебе, Господи, он ее разрулил, потому что если бы у него не было большинства в парламенте, он бы все время был в каком-то шпагате, да? Как бы без одной, без правой руки или без левой руки, неважно, какой угодно образ. Значит, он это разрулил. А он еще заложник того, что наделал Порошенко. Он какие-то сигналы посылает. А как они будут дальше развиваться, это вопрос уже политической воли. Дадут ли ему опять же это сделать, потому что там сопротивление есть.
Мне показалось, или Вышинский, он прям вот прям фактически хвалил Зеленского. Вот как-то это вот...
А что он должен был его ругать за то, что он его отпустил? Мне кажется, что он не должен был его ругать. Зеленский, на самом деле, ведь старается делать какие-то новые шаги, свежие. Он действительно хочет продвинуться по пути урегулирования, он хочет ликвидировать эту занозу. Но понимание того, как это сделать, разнится между Москвой и Киевом. И, в общем, в целом ряде пунктов оно непримиримое пока. Так что у Зеленского свои интересы, у нас свои.
А мы через несколько
мы
минут...
не хотим урегулирования на позициях Зеленского. Вот в чем дело.
Не хотим. Хорошо. Хотим. Сейчас прервемся ненадолго. После экрана послушаем Кимаковского и продолжим разговор.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Знает.
Продолжаем разговор с Георгием Бовтом, политологом, публицистом. Меня зовут Антон Челышев. Послушали Вышинского, теперь послушаем Игоря Кимаковского, еще одного бывшего украинского заключенного.
Меня, можно сказать, арестовывали, меня сопровождали, меня пытали, со мной вели следствие. Люди, которые не говорят на русском языке, а думают на русском языке. И когда я был в судах, многие политзаключенные, это вот я знаю по общению, и лично я, вот я могу сказать о себе, мы их простили. Знаете почему? Они слабые. Они не сумели понять нас. То есть вот нашу позицию. При мне они хаяли своего же президента Порошенко, вора и так далее. А нас ни за что пытали, держали, приговаривали и так далее. И вот я когда стоял перед обменом 17-го года и перед этим обменом, я вот стоял в суде, стояли люди, и я вот они все заложники ситуации. Я говорю, я вот здесь неподсудимый, да, а вот вы все заложники ситуации. Вот вам что скажут, да, вы будете это делать, да, то есть как бараны, я извиняюсь за выражение. И мне в конечном итоге жалко, что народ Украины, русскоязычный, теряет свою пассионарность. Мне за них стыдно, и я их простил.
Вот еще, интересно, кстати, судьбы человека, Игорь Кимаковский, по-моему, он еще в 2014 году попал в плен украинский, если я ничего не путаю. То есть прямо
да,
вот...
мне тоже так кажется, он давно там побыл.
Волонтер, кстати, из Санкт-Петербурга.
Ну, он не зря употребляет слово пассионарность, потому что он считает, что вот, да, не знаю, почему он усмотрел в русских именно на Украине пассионарность, а в русских в России пассионарности такой нет или есть, или как?
Ну, он, так сказать, столкнулся с... Его пытали украинские пассионарии русскоговорящие, поэтому вот он, наверное, про них и говорит. Русские пассионарии, в конце концов, российские пассионарии всегда, русскоговорящие, всегда его
можно,
не пытали.
Всегда можно говорить о том, что люди выполняли приказ. Все те люди, которые его пытали, они сотрудники силовых структур.
Но смотрите, вот. Опять же, какая точка зрения у него, да, то есть он подчеркнул, реперные точки какие расставил, они думают на русском языке, да. Это, наверное, это всем нам приятно слышать.
Это интересный вообще момент, конечно.
А второе, то, что он их простил.
Да, это интересный момент, насколько вот русскость действительно подавлена, и что чувствуют люди, которые служат государству, которое подавляет их идентичность. По сути дела, речь идет... Это, на самом деле, такой сложный философский вопрос. На самом деле, речь идет о том, что они ставят гражданство выше национальности. Но Через это проходят многие государства. Через это проходят многие государства, и, собственно говоря, вообще современное государство, оно построено именно на этом. И то, как оно начало складываться еще в XIX веке и даже раньше, когда начали складываться национальные государства, они рано или поздно все пришли к тому, ну, подавляющая часть из них пришли к тому, что гражданство выше национальности. Российское государство, собственно, на этом тоже строится, я не побоюсь этого слова. Российское гражданство выше, чем, ну, весит, я упрощенно говорю, чем национальность, там, калмык, чеченец, русский и какой угодно. Некоторые считают, что российское государство должно перестать стесняться того, что оно фактически мононациональное, потому что более 85%, более 80% наших граждан – это русские, и оно должно назвать себя русским государством. Ну вот есть такая точка зрения.
Георгий Георгиевич, будут ли, точнее не так, какими будут следующие шаги на пути сближения, если они, в принципе, вот в ближайшее время будут сделаны?
А я их не вижу, честно говоря, других шагов, кроме частичных. Это может быть действительно вот какие-то шаги по ослаблению взаимных санкций. Киев приостановил работу бешеного Шрёдера рвать оставшиеся соглашения с нами. Но это не значит, что будут заключены какие-то новые. Может быть, какие-то будут сделаны шаги навстречу здравого смысла, и вот возобновлено какое-то, значит, там транспортное сообщение из того, что было прекращено. Там, ну, давайте вот договоримся о возобновлении полетов, например, прямых. Но для этого нужно отменить вот то безумие, которое творилось при Порошенко на границе, когда у нас безвизовый режим сохраняется, но при этом там кого-то мы пускаем, кого-то не пускаем. Что с тем приказом порошенковским, который был, значит, чтобы российских мужчин не пускать до 60 лет? Он же формально не отменен.
Не отменен, и многих не пускают.
Не пускают по-прежнему. То есть по этой части ничего не изменилось. Что гонять самолеты, если половина, значит, пассажиров можно обратно отправлять обратно? Что-то надо с этим делать. Поэтому киевские шаги пока очень осторожные. А у нас есть, например, энергетическое эмбарго, которое с 1 июня действует. Мы только по спецразрешениям правительства поставляем туда топливо Украине. Соответственно, мы тоже должны отрабатывать назад. В обмен на что? У нас ключевой момент, я говорю, по-прежнему остается вот Минские соглашения. Киев, по сути дела, занимает, Зеленский занимает, по сути дела, в этом вопросе принципиально ту же позицию, что занимал Порошенко. Он не хочет их выполнять. Но Порошенко мог говорить, что Рада не ратифицирует, а Зеленский так говорить не может, потому что в Раде у его партии абсолютное большинство.
Напомните сейчас, пожалуйста, вот когда Минские соглашения подписывались, и Украина, собственно, при этом, что называется, присутствовала.
Да, непосредственно.
Да, принимала участие в их разработке и принятии вот в формате четверки. Как вообще Порошенко на это согласился тогда? Напомните.
Ну, долго сидели и ушли в ночь глубоко. И Порошенко уговаривали, я так понимаю, что и Меркель, и Оланд. Вот. Надо сказать, что тогда войска, которые пришли через военторг, они, в общем, были настроены достаточно решительно на продолжение военных действий. Это была такая игра на повышение ставок, и Порошенко потом стал говорить, что это, может быть, он не собирался их выполнять, может быть, он действовал под давлением.
То есть Порошенко такой великий дипломат, что сидел и, простите, на голубом глазу обманывал Меркель с Оландом?
Почему нет? Может быть, он, давай подпишем, а там посмотрим. Меркель с Оландом, для них первый момент был остановить военные действия, потому что нафиг им это сдалась, война в Европе, надо тогда принимать другие решения было, они не хотели принимать никаких решений, они не хотели, чтобы это все усугублялось, а Москва давала понять, что она готова идти до конца, ну, то есть играла все время на повышение ставок, а ни Бонн, ни Берлин, ни Париж не были готовы играть на повышение ставок. И Порошенко не был готов играть на повышение ставок.
А сейчас?
Там только один человек был готов играть на повышение ставок. И мы знаем этого человека.
Да. А сейчас? Почему так рвется в нормандский формат сейчас Зеленский? Он что, пришли какие-то сигналы из Берлина, из Парижа, что там могут быть изменения определенные в позиции?
Он надеется, я думаю. Он надеется, что под разговоры о том, что вот мы там, может быть, снимем санкции с Россией, может быть, вернем ее в восьмерку, может быть, значит, там ослабим, значит, давление насчет технологий, насчет еще чего-то и так далее. И под это мы попросим их пересмотреть свою позицию насчет Минских соглашений и согласиться на их пересмотр. Вот как думает Зеленский.
Понять бы, насколько у него достаточно оснований так думать.
Я думаю, что принципиально, в принципе, можно, конечно, ставить такой вопрос, но для этого нужно ответить на другой вопрос. А что мы за это получим? Помните, как Путин говорил о конфетке в потном кулачке? Вот у него конфетка в потном кулачке есть, а вот он, если ее отдаст, то он что получит взамен? Он получит взамен гарантии, что Украина останется нейтральной державой, что она не вступит в НАТО. Он получит взамен на это, что снятие санкций, а там Конгресс невменяемый, значит, по этому вопросу, который никогда на это не пойдет. Он что получит на это, как бы, ну вот что? Ничего.
Ничего.
Пока ничего. А нафиг ему членство в восьмерке сдалось? Мы без восьмерки живем уже пятый год, и ничего. Как-то так вот не умерли. Более того, санкции, в общем, они скорее не работают, чем работают. То есть они работают, они работают, конечно, но обозначился предел, дальше которого не готова идти даже Америка, потому что если ты загонишь нас полностью за межу в экономическом плане, то мало не покажется всему мировой экономике. У нас хоть и 2% мирового ВВП, но это 2% мирового ВВП. Вы когда с Турцией начали воевать, и там что-то турецкая лира там посыпалась, сразу все мировые рынки это почувствовали. А рубль – это не турецкая лира, это некоторая другая.
Это рубль.
Это рубль, да, это рубль.
Давайте к американским делам перейдем. Минуту у нас про все. Проанонсируем дальнейший ход программы. Я хочу попросить вас, Георгий Георгиевич, прокомментировать слухи о назначении на должность советника по нацбезопасности, с коей ушел Болтон, Майка Помпео.
А что, уже назначили разве?
Нет. Я говорю, слухи о... Вот. Ну, информация-то есть, да, идет обсуждение, якобы. Это первое. Ну и второе, конечно, шпионский скандал. Мы его очень любим. Я вот всю вторую половину программы готов говорить о шпионских скандалах. Поэтому любители, все шпионы, разведчики, контрразведчики, любители теории заговора,
милости просим. А также спящие агенты, просьба звонить.
Просыпаться и звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702 или писать WhatsApp и Viber, шифровки. Я сейчас украл это, так сказать, у Баранца и Тимошенко, они говорят шифровки. Вот.
Ну, у них
на 967 200 ровно 9702. Мы его немножко у них позаимствуем.
Бовт знает. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Георгий Бовт, в эфире радио «Комсомольская правда», политолог, публицист, меня зовут Антон Челышев. О советнике по нацбезопасности президента Соединенных Штатов поговорим. Так сказать, Болтона уволили, якобы за то, что он был не согласен со многими предложениями президента США.
Как он его терпел-то?
Непонятно. Как он его сам вообще назначил?
Сам назначил, да. Потом терпел. Вообще, какое стоическим надо обладать терпением. Особенно для такого человека, как Трамп.
Ну, он попытался вот месяц...
Перевоспитать
год,
его.
Год, сколько год, там, год?
Ну, он в марте его назначил.
А прошлого, какой год?
Ну, больше полтора года, получается. В марте 2018 года.
Да, точно, март 2018. Почему-то... Что-то как бы время быстро летит. Ну, неважно. Помпео, как говорят, претендент номер один. Нынешний директор, нынешний госсекретарь, простите, он бывший директор ЦРУ. Конечно, карьера у него... любой американец, наверное, позавидует. Сначала бизнес, потом директорство в ЦРУ. А после, после Лэнгли переехал он, так сказать, в...
Ну, вообще госсекретарь... по весу-то посильнее фигур, чем советник по национальной безопасности. Они, конечно, сравнялись в последнее время практически, но так вот по формальному статусу, конечно, что это его понижать должны? Мне кажется, он другого найдет кого-то.
Не, а почему понижать? Помпео будет совмещать. Если, то есть, если Помпео назначит, он будет как Генри Киссинджер все время совмещать.
Киссинджер, да. Как Генри Киссинджер. Интересное решение. Интересное решение. Ну...
А что, на самом деле, ну, с моей точки зрения, логично, потому что один человек, как бы, он... вот тебе кнут, решение, две папки, кнут и пряник. С двумя папками будут приходить Помпео к Трампу, и вот они будут выбирать.
Ну, да, это прецедент Киссинджера, да. Он действительно совмещал какое-то время эти две позиции. Может быть, так и состоится. Я не знаю, конечно, в голову Трампу трудно залезть, но если это так, тогда это продиктовано, конечно, тем, что Помпео с Болтоном были на ножах в последнее время, они ссорились, и в частности из-за того, кому, так сказать, вести вот российское направление, потому что оно так по факту перешло к Болтону в силу его, так сказать, истребиных взглядов и так далее, и в общем, фактически контакты Помпео-Лавров, угу. Ну, они вот коллеги, визави, да, они сменились контактами Болтон-Патрушев, потому что они визави. Ну, и особо ничего хорошего из этого не получилось, в общем.
То есть Помпео не ястреб.
А Помпео тоже ястреб, но он такой менее ястребиный ястреб, угу. Зато он может встречаться, например, на троих. Один Помпео, а там Болтон, а там Патрушев и Лавров. Потому что он же в двух лицах будет
сидеть. А, ну точно, и мы тоже приедем с двумя папками.
Мы в двух лицах не можем, мы будем Патрушев и Лавров, поэтому сидеть там. Это интересная конфигурация.
А назначит, как думаете, Помпео-то?
Не знаю. Не знаю, это, ну, все равно, что гадать на кофейной гуще, потому что предсказать ходы Трампа довольно трудно. У него, да, там называют еще несколько фигур.
Там говорят, что 5 человек хотят.
Да, называют еще несколько фигур, но это специфическая должность, она не подлежит утверждению Сенатом, поскольку это считается член, как бы, офиса президента. Не министерский пост, а как бы советник. Вот, его не нужно утверждать Сенатом. Это должен быть абсолютно послушный человек, конечно, потому что кто еще с Трампом будет работать? И, в общем, ну, это уже будет четвертый советник по национальной безопасности в его администрации. И фактически должность получается расстрельная. Поскольку, ну, его тоже могут снять, поскольку его легко назначить. Его не нужно проводить через Сенат, поэтому можно снимать хоть каждую неделю. Угу. Ну, и кто пойдет? Не знаю.
Давайте.
Поэтому вот выбор может быть в пользу таких людей, которые по весу не очень такие значимые, на самом деле.
Ну, посмотрим. Я думаю, что решение будет принято в ближайшее время. А пока поговорим о скандале шпионском, разразившемся несколько дней назад. Американские газеты, ну, все это знают эту историю, в двух словах, там, американские газеты, не газеты, по-моему, CNN сообщила, да, что да. Там 26 месяцев назад ЦРУ осуществило операцию и эвакуировало из Москвы своего высокопоставленного, весьма ценного агента. В высших эшелонах власти Российской Федерации сопоставили факты. Оказалось, что вот больше всего на эту роль подходит Олег Смоленков, вот, который работал в администрации президента и как раз...
до этого в посольстве России в США.
И, естественно, имел доступ, собственно...
Ну, вот там как бы Москва говорит, что он не имел такого уж доступа.
Ага. Ну, давайте, Георгий Ильич, послушаем нашего коллегу Эдварда Чеснокова, замредактора отдела международной политики, который разбирался в том, что имел Смоленков, а что не имел. Эдвард, добрый вечер. Насколько серьезным был у Смоленкова доступ к гостайне? Какого уровня?
Да, здравствуйте, центр, привет.
Здравствуйте.
Всех русских агентов, которые прямо сейчас приникли к динамикам длинноволновых радиоприемников.
Страхи, что их разоблачат.
И эту шифровку, да. Мы поговорили с большим количеством источников, в том числе знав Смоленкова лично. В этом вы можете прочитать в «Комсомольской правде». Выяснили его, если так можно сказать, психологический портрет. Смоленков Олег Борисович родился в 69-м году, то есть ему сейчас уже 50 лет. На момент бегства было 48, то есть это не какой-то, чтобы вы понимали, там, безусый юнец, которому там можно заморочить голову разными посулами. Человек вполне сложившийся. Далее, другой источник, который лично его знал, когда он в середине нулевых работал в посольстве России в Вашингтоне, в США, рассказывал, что этот человек жаловался ему, нашему источнику, на то, что он не видит для себя перспектив в МИДе, что ему там мало платят. Ну, это был, так, может быть, 2005 год. И то есть мотив, по которому Смоленков сделал то, что он сделал, в общем, прозрачный, вырисовывающийся отчетливо. Если вы видели фотографию вот этого дома о 7 комнатах за $1 миллион там в штате Вирджиния, да, то, в общем, все понятно. По поводу вашего вопроса, какая степень допуска? Есть вообще 3 степени допуска. Первая, вторая, третья. Вот у него была вторая. Эта степень позволяет иметь доступ к информации под грифом «совершенно секретно». Есть еще более высокая степень. С ней, с первой степенью, нельзя выезжать. А вот, что занятно, у Смоленкова вроде бы второй допуск к совсекретным материалам, а за границу выезжать можно, чем он, в общем-то, и воспользовался, и всей семьей вылетел в Черногорию в июне 2017 года. Ну, а дальнейшее вы знаете.
Сейчас запретят выезжать, мне кажется,
в Черногорию.
Все затаились уже, кто имеет второй допуск.
Эдвард, есть ли какая-то информация, понятно, там, опять же, на уровне сведений от источников, да, и слухов о том, собственно, когда Смоленков мог ступить на кривой путь?
По нашей информации, он не был завербован в США в привычном понимании этого слова. То есть, да, он вступил в контакты с людьми с той стороны, из Лэнгли, из ЦРУ, и он эти контакты реализовал сейчас. То есть, по нашим данным, хотите верьте, хотите нет, речь шла о какой-то однократной услуге. Возможно, в районе 2016 года он что-то передал американской стороне, имея доступ к внешнеполитическим документам России, что вошло там и в досье Кристофера Стила, и в финальный доклад Мюллера, и фигурировало его расследование. Там, кстати, упоминается, это очень смешно, то есть у них, хотя этот источник какой-то мега засекречен, но он упоминается без имени, естественно, что есть какой-то источник в Кремле, который там что-то вещает. Вот. А что, то есть наша версия, что его ущерб там какой-то был, безусловно, причинен, но он был незначительный, вот.
Но домик-то ему за миллион купили все-таки.
Да, да, насколько я знаю, у того же Скрипаля такого нет.
Версия, что у ЦРУ очень много провалов, да, Сноуден сбежал, ну, Сноуден это АНБ, но как американская разведка в общем. Брэдли Мэннинг, информатор тоже Wikileaks. То есть эти все люди же по идеологическим соображениям предали американское государство. И им нужен сделать вот то, что называется success story, красивый кейс. Вот смотрите, человек, значит, на нас поработал. Они, естественно, не могут сказать, что это была какая-то однократная услуга. Они говорят, что вот это мегаценный агент. И вот мы его и эвакуировали героически, и дом ему вот этот красивый подарили.
Мол, давайте валить.
Да, промо-акция, да.
Как рекламный
спецпроект.
Ролик
такой, да. Нативочка, да. Нативочка такая ЦРУ.
Угу.
Эдвард, еще вопрос. Вот тогда, когда он покинул страну, вот были ли, скажем, как отреагировали в Москве, когда человек вот просто взял, уехал и не вернулся? То есть стало понятно, что он каким-то образом что-то там нечисто, да? Или он спокойно уволился и уехал?
Нет, его уволили за отсутствие. Ага. То есть за безвестным отсутствием есть такая возможность, то есть его вот так уволили, и это очень странно, то есть это или какой-то хитрый план, или просто головотяпство, то есть никто не спохватился, там было какое-то формально вроде бы уголовное дело возбуждено по факту там его якобы исчезновения в Черногории, но никто не спохватился, то есть мы общались с нашими источниками первоначально, и наши источники были вообще не в курсе, что есть, может быть, какой-то агент, потому что тогда бы началась моя разработка, контрразработка. То есть, ну да, это стало неожиданностью для нас на всех уровнях.
Но Эдвард, это... спасибо большое. Эдвард Чесноков был на прямой связи со студией. Его материал «Американский крот» Смоленков имел доступ к информации под грифом «Совсекретно». Читайте прямо сейчас на сайте komsomolka.kp.ru.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Бофт знает.
Продолжаем разговор на самые главные, самые интересные темы последней недели. Прямо сейчас обсуждаем шпионский скандал, который грянул в отношениях между Россией и США. Итак, Георгий Георгиевич, что об этой, обо всей истории думаете вы, если в общем?
Я не знаю, насколько верна информация о том, что он был одноразовый агент. И мы это никак не можем проверить. В этом деле, конечно, много странных обстоятельств, и самое главное странное обстоятельство заключается в том, что якобы его никто не хватился. То есть хватились и уволили по отсутствию. Человека, который имеет доступ к секретности, человек, который был в хороших, ну, был в приятельских отношениях с помощником Путина по внешнеполитическим вопросам Ушаковым, бывшим послом России в США. И вот он вдруг пропадает вместе с семьей в Черногории, и, ну, и пропал, и черт с ним. Я в это не верю. Скорее всего, были предприняты какие-то расследовательские действия поэтому, по следам этого происшествия, и, конечно же, у спецслужб сразу зародилась, она просто не могла не зародиться, единственная верная версия о том, что он был секретным агентом американцев.
С другой стороны, да, простите, если...
Нет.
Ага. Так, так, смотрите, а что у нас получается? Если человека хватились уже после того, как он не вернулся из отпуска, то, наверное, говорить о том, что вот он постоянно был под колпаком, то есть он был, что называется, на грани провала, говорить не приходится. А если это не так, то с какого перепуга американцам его спешно вывозить из страны? Зачем, если он...
Видите ли,
да.
Тут такой деликатный вопрос. Угу. Был ли он под колпаком или не был? Ну, например, по таким людям, чтобы работать, наверное, нужно какое-то разрешение. Или когда по ним начинают работать, то, наверное, как-то информируют вышестоящее начальство.
Ну, как что-нибудь наработают?
Ну, да. Делятся своими подозрениями, например. Или не делятся, но как-то вот...
Интересно, в администрации президента есть особый отдел, который как раз вот решает эти деликатные вопросы?
Мне кажется, там полно людей, которые могут составлять с собой совокупный особый отдел. Вот. Вообще, они сама по себе администрация уже один большой особый отдел.
Точно.
Вот. Точно. А, может быть, здесь имела место халатность со стороны тех, кто должен был держать его под колпаком. И чтобы потом эту халатность, сделаем страшное предположение, как-то замазать, это дело, в общем, особенно и сейчас пытаются пригасить.
Слушайте, а не слишком ли много халатности?
Понимаете, а может быть,
Потеев
еще...
халатность.
Сделаем еще одно предположение.
Давайте.
Оно заключается в том, что он обеспечил себе гарантию своей безопасности, дав понять тем людям, которые могли, например, подсыпать ему полоний или новичок какой-нибудь подвести. Он же ведь особенно не скрывался, он под своей фамилией в Вирджинии так и жил. Может быть, он дал им понять, что если со мной что-то случится, то вот в сейфе Угу. В одном укромном месте лежит такой компромат, что вам мало не покажется. Поэтому его и не трогали. И сейчас не тронут. Можем мы сделать такое предположение?
Можем.
Можем. Вот мы его и сделали.
А можно я тоже предположение сделать?
Давайте.
Я, простите, изначально не верю в то, что американские СМИ вот так вот взяли и раскопали эту историю. Так сказать, вот Лэнгли молчал, ничего не говорил.
А, там. Да, кстати,
вот.
Да.
А они вот такие молодцы взяли и раскопали. Да, да, не поверю ни за что.
Слив. А давайте теперь свяжем еще одно обстоятельство с этим сливом.
Прошу вас.
Увольнение Болтона. А дело в том, что одна из версий состоит в том, что там вот говорят, что его уволили за разногласия по Афганистану, по Ирану там, и так далее. А еще, есть еще одна версия, что его уволили за то, что он был одним из источников, который сливал информацию из администрации, работая против Трампа. И вот, может быть, вслед за этим сливом его и уволили. Но допускать открыто о том, что Болтон, советник по национальной безопасности, сливает CNN, которую Трамп иначе как фейк-ньюс не называет, это вообще позор полный, абсолютный. Поэтому это, конечно, надо завуалировать и затушевать всячески. Поэтому с американской стороны нет никаких, естественно, недоумений по этому поводу. Угу. И они эту версию, конечно, распространять не будут, но мы можем позволить себе на «Комсомольской правде» делать любые предположения, потому что нам начхать на CNN и, ну, в общем, на всю американскую администрацию вместе взятую.
А можно тогда я еще одну версию выдвину? Она такая чисто шпионская.
Давайте.
Вот я Челышев зачитался шпионских романов.
Раз пошла
романов,
такая пьянка, давайте.
Режем последний информационный огурец. Но действительно времени мало. Вся эта история с тем, что журналисты CNN якобы обо всем об этом узнали, и мы сейчас всем усолим фамилию Смоленков, это не более чем операция прикрытия, потому что, точнее, не прикрытие даже, а отвлечение внимания. Вот. А на самом деле
агент продолжает работать.
Да, и это не Смоленков.
Здорово.
Вот.
Вот это круто.
Смоленков, может, кого-нибудь вербанул там напоследок.
Круто,
или что-то
да,
еще.
Круто.
Или параллельно были два человека.
Круто. И вообще, вот. И вообще Смоленков вообще ни при чем. Его вообще выкрали в Черногории, на самом деле, во время отдыха с семьей. Выкрали, а потом сказали: Смоленков, давай мы тебе дадим $1 000 000, купим тебе дом, значит, и ты будешь изображать из себя бывшего агента, живя под своим именем. Ну и типа молчать об этом. А?
Почему, кстати...
Ход,
да.
И пусть все запутаются.
Как вы думаете, мы Смоленков еще где-нибудь всплывет? Вот Скрипаль пока не всплывает.
Нет, а что значит всплывет? Он как...
Он же покинул свой дом, а в каком направлении, сейчас неизвестно.
Вряд ли он поехал в Москву, мне кажется.
Сделаем в американскую Москву.
Смелое предположение. Вряд ли он поехал в Москву. В Америке есть несколько городков под названием Москва. Может быть, он туда и отправился. Ну что, Петров и Баширов выезжают?
Мне кажется, они уже там.
Да.
Они уже там, они уже на хвосте.
Смоленков, бойся.
Вот. Давайте почитаем сообщение. А, смотрите, одно прочитаю. Вы разберите домики других чиновников за бугром, а потом порассуждаете, чьи это агенты. Ну, наши слушатели, как всегда, не в бровь, а в глаз.
В глаз.
В глаз. Нам на это ответить, как говорят, нечего.
Нечего.
Есть домики и покруче, действительно, чем вот этот жалкий $1 000 000. Вот, поэтому на этом и нашу программу, так сказать, не в силах как-то контраргументировать, контрпропагандировать, мы сворачиваемся.
Георгий. До свидания.
До свидания. До встречи через неделю. Я надеюсь, обойдется без скандалов, хотя с ними всегда интересно. Главное, чтобы нас с вами не задело. Георгий Бовт, в студии радио «Комсомольская правда». По четвергам.
До свидания.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь что, нельзя не сказать, нужно, что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы.
Ну, скажи, я просто считаю. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим
беспределом. И плюнули просто в лицо.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.